эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы действительно слушаете «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, любой верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Вы также можете использовать наш Viber и WhatsApp, они у нас на одном номере, 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. И также вы можете войти через наш сайт Theos.fm. И там будет возможность нас и слушать, и будет возможность отправлять вопросы, которые вы захотите. И вот первый уже пришел вопрос. Так, почему патриарха охраняют за бюджетный счет, ведь у нас церковь отделена от государства? Потому что патриарх является значимым общественным деятелем, который с несколько большей вероятностью может стать мишенью террористов, чем мы с вами. То есть если бы я был таким вот видным общественным деятелем и был бы таким образом мишенью террористов, меня бы тоже охраняли. То есть это не вопрос в данном случае того, что он именно принадлежит церкви, это вопрос того, что он является значимым общественным деятелем, и поэтому он является в несколько большей степени, чем мы все, мишенью террористов, поэтому его имеет смысл охранять. Так, пришло сообщение. Что значит «мы будем судить ангелов»? В Священном Писании «судить», слово «судить», оно еще и употребляется в значении «управлять». То есть вот в современном языке «судить» — это достаточно узкий такой глагол, и он носит достаточно негативный характер. Судят преступника, вот его приводят, значит, в суд, его там судят. Попасть под суд — большое несчастье там. У нас большинство приговоров подавляюще обвинительное. В древнем мире судить значило наводить порядок, значило устанавливать справедливость. Вот как в притче о настойчивой вдове. Это вдова, которая ломится к судье, там судья — это нехороший человек, но она к нему все равно ломится, она пытается к нему попасться на глаза для того, чтобы он защитил ее от соперника ее. То есть работа судьи была не только в том, чтобы осуждать преступников, это да, это входило, но в центре было немного другое. В центре было поддержание порядка и восстановление справедливости. И в этом отношении мы будем судить ангелов, или там говорится о том, что вы сядете судить 12 колен Израилевых, Христос говорит апостолам. Речь идет о владычестве, о власти. Поскольку в древних обществах судья, он же был по совместительству царем. Иногда вот там не было разделения властей. И поэтому судить в данном случае значит обладать властью. Михаил, по поводу Рим 5.12. Адам передал нам только искаженную природу или еще и вину? Как тогда быть с некрещенными младенцами? На этот счет среди христианских богословов есть разные позиции. И есть богословы, которые считают, что Христос передал нам вину, преступление первородного греха, что мы рождаемся виновными, поскольку мы рождаемся от падшего Адама. Есть богословы, которые говорят о том, что речь идет о том, что мы наследуем падшее состояние Адама, но еще не вину как таковую, вину мы приобретаем уже личными своими грехами. И насколько можно понять, насколько я понимаю, конечно, там те и другие уважаемые богословы, но вот насколько я понимаю послание апостола Павла к римлянам, речь идет о том, что Христос искупает наши личные грехи, которые мы совершаем, будучи в падшем Адаме. То есть речь идет не о том, что вот Бог мне вменяет именно в смысле обвинения грех Адама, И я как-то там не очень понимаю, в чем проблема. Значит, Адам согрешил, а мне прилетело. Дело в том, что Адам является родоначальником мятежа, в который я лично вовлечен, в котором я лично участвую. То есть речь идет не о том, что я осужден за то, что Адам когда-то там давно ел яблоко, или что он там ел, а за то, что лично я согрешил таким же точно образом, соучаствуя в преступлении Адама. Это я слушал змея, а не Бога. Это я вкушал запрещенные плоды. Это я отказывался признать свою ответственность, там, ища на кого свалить. То есть преступление Адама – это также и мое преступление, и я являюсь в нем непосредственным участником. Да, слушаю вас.
Сергей Леонидович, здравствуйте. Вот Дмитрий, извините. Вот, а все-таки вот, вот когда вот вопрос об инквизиции, да, и, соответственно, там о документах и орудиях пыток, там, вот вы отвечаете, что это английская пропаганда против испанской инквизиции. Ну, возможно, но вот мы же все-таки о ГУЛАГе тоже узнали от небеспристрастной западной пропаганды или, вот, по-моему, сродные какие-то сексуальные скандалы там на Запад, в Западной Церкви. Мы тоже узнаем из достаточно предвзятой, но светской пропаганды, хотя они имеет место быть, да, и я вот сам жил юношей во Франции и видел тоже, у католиков да, могут быть домогательства какие-то, в общем, и я считаю, что все-таки вот, ну, этот вопрос все равно остается.
Нет, вы знаете, конечно, вопрос остается, и, конечно, в истории не существует полностью беспристрастных свидетельств, но нужно проводить все-таки, ну, некое разграничение, потому что из того, что ну, не знаю, тоже товарищ Сталин был очень большой злодей и погубил множество невинных людей, не следует, что все рассказы о сталинской эпохе, они правдивы. Нет, много страшилок, действительно, много выдумок. Это не отменяет того факта, что он злодей. Но часть рассказов — это действительно выдумки. И тут нужно обращаться к профессиональным историкам. Ну, есть такой Томас Медлен, например. Он профессиональный историк, он исследует вопрос об инквизиции. И при том, вы знаете, число жертв испанской инквизиции, оно за все время ее существования измеряется тысячами. Единицами тысяч. То есть, при том, что я совершенно не адвокат испанской инквизиции, вот то... тот Ктулху, который потом был нарисован, он все-таки немножко не соответствует тому, что было на самом деле. Так, Сергей Львович, Ирина спрашивает, объясните, пожалуйста, как в притче о богаче и Лазаре понимают жажду богача в аду и его нестерпимое желание пить, если в аду нет физических мук, нет наружного огня, огонь у каждого грешника внутри. Тогда что за физические муки ждут в аду, что за жажда там есть? Ну, мы описываем часто наши душевные переживания в физических терминах. «Я жажду тебя увидеть», «Я горю там, от негодования». То есть мы даже на Земле мы используем физические аналогии для описания каких-то душевных состояний. «У меня внутри все похолодело». Мы не знаем, и дай на Бог не узнать никогда, как выглядят конкретно муки в аду, но для их описания, естественно, использовать аналоги с физическим страданием. Да, слушаю вас.
День добрый.
День добрый.
Вопросы у меня есть, но по поводу инквизиции, я считаю, что христианство и инквизиция вообще несовместимы, там способы, методов дознания, об этом даже речь не может быть. А мы поклоняемся одному Богу, который сейчас в иудаизме, или разным богам. Они Иисуса Христа не принимают,
не принимают,
как же ипостась Бога Единого, Троица.
Да.
Вот такой вопрос у меня.
Ну, вы знаете, есть только один Бог, Творец неба и земли. И я думаю, что мы можем сказать о том, что мы, иудеи и мусульмане, поклоняемся одному и тому же Богу. Другое дело, мы имеем о нем существенно разные представления. Поэтому, что, смотри, имеется в виду, когда люди говорят, что мы поклоняемся одному Богу? Что на самом деле существует только один Творец мироздания. И нет какого-то отдельного другого творца мироздания, которому могли бы поклоняться там мусульмане или иудеи, ну, это понятно. Другое дело, конечно же, мы имеем разные представления Создателя о его отношениях с творением. Это тоже понятно. Так. Еще один пришел текст. Если индус кривой саблей убивает мусульман, это грех. Если православные христиане сбрасывают бомбы на мусульман, это справедливая война. Но это очень сильно зависит от контекста. Понимаете? И если вы имеете в виду конфликт в Сирии, то он не является, собственно, религиозным. Там тяжелая гражданская война, в которой участвуют с разных сторон совершенно разные люди. И на стороне там Башара Асада сражаются в том числе мусульмане-сунниты. Против него сражаются люди тоже достаточно разных предпочтений. И это не религиозная война вообще. Вот когда Алеппо, вошли войска в Алеппо, там в Алеппо поддерживали порядок военная полиция чеченцы, мусульмане. Поэтому это не религиозная война вообще. И можно иметь разные, так сказать, политические суждения об этом, можно разные принимать стороны в политическом конфликте. Мы сейчас не будем этого обсуждать, потому что это совершенно не наша задача. Но это не религиозная война, это не война между христианами и мусульманами. Это гражданская война, страшная гражданская война в стране, где люди с разных сторон, они могут принадлежать к разным совершенно общинам. Так, в 10 главе Матфея Иисус говорит ученикам, посылая их проповедовать Израилю, поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Однако в Израиле тогда был лишь Ирод, да и к нему тогда учеников не водили. Значит, речь идет о том, что Христос предвещает не только вот это миссионерское путешествие апостолов по Израилю, по городам Израилевым, а их дальнейшее служение тоже. И вот в их дальнейшем служении их достаточно быстро начали вести пред царей и правителей. Мы можем посмотреть на апостола Павла, например, который оказался достаточно быстро перед римлянами, и его отправили потом к кесарю. То есть все это исполнилось достаточно буквально, что христиане оказались перед правителями. Матфея 10:38. «Кто не берет креста своего, не следует за мной, тот не достоин меня». Слова о кресте для учеников в тот момент не имели того смысла, как для нас сейчас. Можно ли это понимать так, что евангелист просто не заморачивался последовательностью изложения слов Господа и свалил в кучу и слова, сказанные в тот момент, и другие, в том числе сказанные им уже после воскресения, когда он являлся учеником в течение 40 дней? Или церковь настаивает на том, что было все как написано? Ну, в принципе, мы не настаиваем на том, что Евангелие выдерживает строгую хронологическую последовательность событий и слов. Евангелисты не ставили перед собой задачу изложить биографию Иисуса последовательно, там, день за днем, но слова Господа о крестьяне явно сказаны все-таки до его распятия и воскресения, и они означают очень понятную вещь для апостолов, потому что нести крест означало идти на смерть. Римляне, когда они распинали людей, они сначала подвергали их бичеванию, потом заставляли тащить горизонтальную перекладину креста на спине. Она была тяжелая, избитый человек, он сгибался неизбежно, и это показывало, что вот человек, который бросил вызов римскому закону, он теперь вынужден перед ним склониться. И вот нести крест означало идти на смерть. Сейчас в современном понимании это приобрело немножко другое значение. Это претерпевать какие-то беды, претерпевать какие-то трудности. Это терпеливо переносить какие-то несчастья в жизни. Но первоначально означало готовность к смерти, готовность к мученичеству. Что человек, который пошел за Христом, он взял крест, то есть он пошел на смерть. Он заранее согласился с тем, что его будут преследовать, его убьют в итоге. Поэтому взять крест, это означало, ну, мы бы, не знаю, более современный аналог, встать к стенке. То есть это вот готовность претерпеть преследование и в итоге мучительную смерть. Пришел еще текст такой, ага, довольно длинный, но я попробую коротко как-то это сформулировать. Если Христос обещал прийти, почему он не пришел до сих пор? Ну, Христос говорит апостолам, что не ваше время знать временные сроки, которые Отец положил в свою власть. То есть я могу с чистой совестью сказать «не знаю», потому что мне Библия прямо говорит «не твое дело знать». Я знаю, что Господь вернется. Я знаю, что это несомненно произойдет. И что я с этим событием столкнусь, потому что на самом деле каждый из нас вечен. И если мы физически не доживем, то мы все равно это событие встретим. А когда точно это будет, это неизвестно и не может быть известно. Мне, любой человек, который станет говорить, что он точно знает дату, он противоречит Писанию. Здравствуйте. Послание к римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам направлено ко всем, кто пришел к Богу Авраама, Исаака и Иакова. Вопрос, какое отношение язычники имеют к этим посланиям, которые не исповедуют ни Бога Авраама, не переживают за законы и праздники Всевышним, установленные в книге Левит. К примеру, Пасха должна быть 14-го Нисана. То есть кому еще, на ваш взгляд, кроме иудействующих, эти новозаветные послания? Ну, мы, когда открываем послание тоже к римлянам, апостол говорит, я должен эллинам и варварам, мудрецам и невеждам, и я готов благовествовать вам, находящимся в Риме. То есть апостол подчеркивает глобальный охват своей миссии. Я должен эллинам и варварам, то есть он должен всем людям вообще. Вот сказать эллины и варвары в античном мире означало все. Вот все. Я должен вообще всем людям. Поэтому мы сразу видим уже в апостольских посланиях, что послание, с которым он обращается, оно обращено ко всем людям вообще без исключения. Михаил, Бог предопределяет группы или отдельных личностей? Я думаю, личностей. Это известный, очень такой затяжной богословский спор, потому что есть люди, которые полагают, что Бог предопределил церковь как ковчег спасения. И этот ковчег спасения, он точно будет спасен, он предопределен Богом. Но каждый человек лично для себя решает, войдет он в этот ковчег или нет. И поэтому предопределение относится не к нему лично, оно относится к церкви, как вот к сообществу, к ковчегу. Но мне кажется, что все-таки Бог предопределяет как церковь, так и конкретных личностей, потому что церковь состоит из личностей. И Бог обладает всеведением, Бог знает судьбу каждого конкретного человека. Вот когда я молился сегодня утром, я обращался к Богу, который точно знает мою вечную судьбу, потому что он всеведущий, не может этого не знать. И в Библии мы видим, как, например, апостол Павел говорит, что Бог избрал его от чрева матери его. Лично. Или псалмопевец говорит, в твоей книге написаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. То есть все-таки избрание, оно носит скорее личный характер. Конечно. Да, слушаю вас. Ну, сорвалось, может, человек перезвонит. И мы, например, читаем в Галатах, апостол пишет, «Я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Или в книге «Деяний апостольских» «И уверовали все, предуставленные к вечной жизни». То есть вот кто конкретно уверовал, и очевидно речь идет о конкретных лицах, те, кто был предуставлен к вечной жизни. То есть предопределение, оно все-таки носит личный характер, и сам смысл доктрины предопределения, почему апостол о нем говорит, в том, чтобы ободрить христиан, которые испытывают гонения, страдания, что-то идет вот не так, и у них возникают сомнения, а где же Божий замысел во всем этом, вроде как. Иногда происходят вещи, на наш взгляд, поразительно нелепые, трагические. Ну, не знаю, вот недавно я прочитал, как молодая женщина сидела на подоконнике, снимала там своих гостей и упала с подоконника, убилась насмерть. И кажется, это абсолютно бессмысленная случайная смерть. И апостол говорит, Ничего не бывает бессмысленного и случайного в жизни христианина, поскольку Бог предопределил вас к спасению. И это утешение, оно же обращено не к какой-то абстрактной группе людей, оно обращено к конкретному христианину, который испытывает какие-то скорби в своей жизни. И ему Бог говорит, что вот кого он предузнал, тех и предопределил, кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас, то кто против нас? То есть... Апостол преподает это утешение конкретным христианам, и какую пользу мы могли бы извлечь из этого утешения, если бы речь шла о том, что Бог предопределил ко спасению некое сообщество, в отношении которого мы еще и не знаем, входим мы в него или нет. То есть все-таки скорее Бог предопределяет конкретных людей. Вадим спрашивает, как относиться к Богу во время тяжелых испытаний? Иногда испытания бывают крайне трудными, и ты начинаешь вольно-невольно считать Бога своего рода тираном, который насылает скорби и создает искусственные ситуации, невозможности изменения условий. Поэтому на Бога хочется больше ругаться, нежели умолять его о чем-либо. А вот когда особо острых проблем нет, тогда и появляется благостность в сердце, это желание молиться, благодарить Бога появляется естественно. Ну, мы находим в Священном Писании, в Псалмах, в книге Иова, мы находим, как благочестивые люди ругаются с Богом, и Бог как-то к этому относится с пониманием. Ну, там один из псалмов, например, там псалмопевец говорит, ну, где прежние милости твои, Господи? Вот ты клялся Давиду истинную твоею. То есть он буквально там претензии предъявляет. И когда человеку действительно очень больно и плохо, и он ругается с Богом, Бог это принимает. Тут важно пребывать в молитве, в диалоге с Богом. Но относительно испытаний важно помнить, что мы живем в мире, который поврежден грехом, и мы в этот мир посланы с Божьей миссией. Я помню историю, которую очень давно-давно мне рассказал один человек, который родился в бедной очень семье, но он как-то выбился в люди, он упорно трудился, он много чего добился в жизни. Он вступил в брак, все хорошо, они с женой очень любили друг друга, и у них родился очень-очень-очень больной ребенок. Вот настолько больной, что было ясно, что он никогда не будет вполне здоровым. И он прибежал, значит, к священнику и спрашивает, ну, я, конечно, тоже там, может, не идеальный человек, но я старался вообще вот жить, как-то угождать Богу, а за что мне Бог это послал? И ему священник сказал, ты знаешь, Бог посылает таких детей тем, кто может о них позаботиться. То есть вот эту ситуацию надо было смотреть не как там какую-то Божию кару, не как какое-то проявление того, что Бог на меня разозлился и вот решил по мне ударить, а как Божье задание, как миссию, с которой Бог тебя послал в этот мир. И вот испытания какие-то, неприятности – это миссия, с которой Бог послал в мир, что есть нечто важное в терпеливом перенесении испытаний и чрезвычайно важное для всего мира, для нас самих тоже, и для других людей. И когда мы переносим их с верой, мы исполняем какое-то очень важное Божье дело. Даже если мы не очень понимаем, какое, мы не очень понимаем, какой в этом смысл, мы все равно исполняем Божье дело, когда мы переносим испытания с верой в Бога. Ну, есть такая... Кстати, один из первых христианских фильмов, которые я в своей жизни увидел, это были... Ну, только-только открылись границы. Это был фильм про Джонни Эриксон, которая в юности... ну, вот красивая девочка 16 лет, она нырнула, сломала шею. Травма ныряльщика, и человек часто умирает просто от этого. Она не умерла, но осталась парализованной от шеи и ниже. И это страшная трагедия, вот на рассвете своей жизни вот так сломаться. И у нее много было в жизни, впереди еще очень болезненных испытаний, но в результате она уверовала, и в результате она стала очень... яркой, убедительной проповедницей Евангелия. Она стала светом и утешением для огромного количества людей. То есть вот это страшное несчастье, оно для нее обернулось тем, что она очень много сделала для царства, и она в это царство войдет в итоге. Поэтому какие-то трудные ситуации, их нужно рассматривать как миссию, возложенную на нас Богом, а не то, что Бог вот на нас что-то там разозлился и решил сделать нам больно. Нет, мы заброшены, как, знаете, у Клайва Льюиса есть образ христианина, как подпольщика, который заброшен на вражескую территорию. Мы заброшены на территорию этого падшего мира для того, чтобы исполнить какую-то чрезвычайно важную миссию для Бога, в том числе в каких-то тяжелых, неприятных обстоятельствах.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Станислав, в шумеро-аккадском мифе о происхождении смерти бог Ану хочет наградить бессмертием первого человека Адапу и предлагает ему пищу жизни, которую едят бессмертные боги. Но Адап отказывается, следуя указаниям хитроумного бога Энки. И бог Ану принимает это решение Адапа. Очевидно, что бог Ану – это прототип библейского Яхве, а Энки – это прототип библейского змея. Даже главный эпитет у них один и тот же – хитрость. Даже нельзя не заметить сходство имен перволюдей-героев – Адап и Адам. Такой метод нанизывания библейского содержания сюжета чужих мифов является для Библии повсеместно универсальным, их очень много. Вопрос – в чем состоит добродетель выдавать чужие идеи за свои? Мне кажется, мы говорили об этом уже долго и упорно. На самом деле языческие мифы могут сохранять некие отцветы истины. Но я еще раз замечу, что довольно трудно понять, а где мы перестаем говорить об аналогиях. Аналогии — это дело такое. Мы их можем находить, можем не находить. И это выглядит, знаете, иногда за уши притянутыми. Энки — это не сатана же, явно. Энки — это просто такой бог-трикстер. Ну, как Локи. Скандинавские Локи тоже это такой очень сомнительный товарищ, постоянно с какими-то дурацкими шутками. Это трикстер, это немножко другой персонаж, чем, собственно, змей. Михаил, если Бог предопределил конкретных людей, то значит, что они не могут отступить от спасения. Ой, опять-таки, есть разные точки зрения в христианском богословии. И то, что я сейчас скажу, это моя позиция. Другие христиане могут считать иначе. И это все находится как бы внутри христианской веры. Но я бы сказал так. Слово «могут» мы можем использовать в двух разных значениях. Ну вот смотрите, например, праведный Иосиф от ангела получает откровение бежать в Египет. И он встает, берет матери младенца и бежит. Мог ли Иисус быть убитым во младенчестве? Но, с одной стороны, не мог, потому что замысел Бога ему предопределяет совершенно другую смерть. И об этом есть даже пророчество. И согласно этим пророчествам, Мессия не мог быть убит в младенчестве. Потому что, ну, Бог-то совершенно другой, ему предопределил участь, там много деталей, там продажа за 30 серебряников, то есть все это совершенно другой сценарий должен реализоваться. И мог ли в то же время Иисус быть убитым воинами Ирода? Ну, получается, что да. Потому что ангел же говорит, что встань и беги, надо бежать. И получается, что с одной стороны опасность существует, существует реальная опасность. Вот идут солдаты Ирода убивать всех младенцев. Вот надо хватать младенца и матерь и быстро бежать в Египет среди ночи, и не теряя ни минуты. Но в то же время, благодаря тому, что Иосиф послушается этого повеления ангела, и Иисус не будет убит в младенчестве. Это как с нашим спасением. Мы находимся в реальной опасности греха и отпадения. Но Бог дает нам благодать, чтобы мы убоялись этой опасности и от нее ее избегали. И благодаря тому, что мы будем бояться и избегать, мы ее в конечном итоге избегнем. То есть те люди, которых Бог предопределил ко спасению, они не будут потеряны. Но Бог сохраняет людей в спасении, в том числе внушая им спасительный страх перед грехом и отступничеством. И через этот спасительный страх он их сохраняет. Точно так же, как Бог предупредил Иосифа о том, что вот встань и беги, возьми младенца и матери, беги в Египет, и через это Бог осуществил свой замысел. Бог внушает нам бояться греха и отпадения, и через это он осуществляет замысел о нашем спасении. Михаил, римляне были язычниками и политеистами. Евреи Иисуса они казнили без проблем. Через 300 лет христианство стало государственной религией Римской империи и сразу клеветнически объявило еврейский народ коллективным и вечным палачом своего Христа. Почему якобы гуманная ко всем народам христианская церковь уже 1700 последних лет истории активно занимается лживой пропагандой ненависти к евреям-монотеистам? Честно говоря, не слышал. Ну, смотрите, вот у нас антисемиты как-то резвились в начале 90-х. Вот в начале 90-х, да, было много антисемитизма, при этом значительная, ну, какая-то часть антисемитов были неоязычники, а какая-то часть била себя в грудь и кричали, что они православные. Потом в 93-м году были вот эти события, известные с конфликтом между президентом и значит, Верховным Советом, и в результате этого конфликта все антисемитские газеты позапрещали. И потом они как-то, эти антисемиты, все сошли на нет, вот когда стала постепенно расти экономика, и как-то, ну, как-то все это, значит, вышло из моды. И вот для меня в свое время, я как раз в то время подходил к церкви, для меня это было определенным запинанием. Да, когда я видел каких-то, значит, сумасшедших антисемитов, у которых евреи выпили всю воду в кране, и которые рвали на себе рубахи, что они такие все православные. Но вот когда я пришел реально в церковь, не вот не газеты видел людей, которые кричали, что они православные, а вот я пришел в реальную церковь, где люди приходят, собираются, Богу поклоняются. Я там не увидел никаких антисемитов. И что церковь вообще по отношению к этой пене очень не имела отношения. И что патриарх Алексий, тогда был патриарх Алексий, он, выступая перед раввинами, сказал: «Наши пророки, ваши пророки». И он последовательно осуждал проявление антисемитизма. Ну и сейчас там в целом в обществе антисемитизм схлынул, и я как-то вот ни разу не слышал в церкви, чтобы мне какую-то ненависть к евреям проповедовали. Да, не было такого, знаете. Ну, не знаю, бывают на свете антисемиты, наверное. Но вот сейчас как-то, знаете, я не думаю, что это массовая проблема. И я не думаю, что это массовая проблема в церкви. Так, Руслан. Доброго дня. На протяжении нашей жизни меняется душа, тело, чувства человека. Лет 5 тому назад мы были одним человеком, сегодня другим, через год будем третьим. Если с христианской точки зрения то, что является совершенно неизменчивым нашей самостью, индивидуальностью. Так, понимаете, 5 лет назад я был тем же человеком, что и сейчас. Конечно же, у меня меняется мой жизненный опыт, меняются воспоминания, меняется характер. И это естественно, потому что быть человеком значит расти и меняться. Но я человек, я идентичен самому себе. Мы помним, что это был я. Когда я вспоминаю, ну не знаю, там 27 лет назад я крестился и вступил в брак в один день. Я помню, что это сделал я. Да, конечно, я был другой человек. Да, конечно, я был намного более стройным, там у меня было зубы намного лучше, там зрение получше, шевелюра намного более густая, но это был именно я, это не был какой-то другой человек, я вполне могу себя опознать. И мы всегда воспринимаем себя как некую непрерывность. Поэтому, конечно же, с христианской точки зрения существует непрерывная личность, которая развивается всю эту жизнь и которая в итоге входит в жизнь вечную. Ирина, когда ребенок рождается с неизлечимой болезнью и мучается от боли всю свою недолгую жизнь, в чем тут смысл миссии? Как ответить человеку? Очевидный смысл в том, чтобы человек заботился об этом ребенке, как о присутствии Христа в этом мире. Понимаете, есть... как действует Божий промысел? Божий промысел действует в мире, пораженном человеческим грехом. Этот мир находится в состоянии глубочайшего раздрая и порчи. И поэтому в этом мире происходит масса вещей, которых Бог не хотел и которые Он не хочет. Например, Бог не хочет никому болезни или там, преждевременной смерти. Но это происходит, потому что мы живем в падшем мире. Тут дело не в грехах, это надо подчеркнуть, не в грехах родителей. Это их личные грехи могут не иметь отношения к делу вообще. А в том, что мы в целом находимся в падшем, поврежденном мире. И вот в этом мире Бог спасает этот мир. Бог действует в этом мире, обращая зло этого мира к добру. То, что ребенок рождается тяжело больным, это результат того, что мир поврежден грехом, это не то, что Бог непосредственно послал. Но Бог может обратить эту ситуацию к вечному спасению людей, в частности, к вечному спасению родителей. Когда человек заботится о том, кто нуждается в его заботе, когда он терпеливо несет тяготы и лишения, он меняется и меняется к спасению. Поэтому ближние, которые страдают какими-то болезнями, которые нуждаются в нашей заботе, особенно наши близкие люди, это они посланы нам Богом для спасения. В этом смысле посланы. То есть, да, вот болезни, несчастье, смерть, увечья – все это результаты греха. Но Божий промысел поворачивает эти результаты греха так, что они выходят к нашему спасению. Когда мы принимаем решение заботиться о других людях, которые в нас нуждаются, мы тем самым приходим к Богу. Христос говорит, что вы сделали малым сим, вы сделали мне. У Жана Ванье, канадского подвижника милосердия, который... недавно скончался, у него есть очень глубокие размышления о том, что вот в лице людей, которые нуждаются в нашей заботе, в лице людей слабых, больных, от которых мы ничего не получим, которые, наоборот, нас нуждаются, среди нас присутствует Христос. И то, что мы делаем для них, мы делаем для Него. Поэтому, конечно же, это обладает, это испытание обладает глубочайшим и спасительным смыслом. И в итоге на небесах мы все это увидим в подробностях, как оно все было на самом деле. А пока, конечно, люди призваны нести подвиг заботы о больном ребенке и искать помощи Божией в этом подвиге. Михаил, действительно ли Ефай сжег свою дочь? Похоже, он даже не понимал, что это плохо. Да, похоже, не понимал, потому что он еще был не наставлен в этом должным образом. И, конечно, в библейской традиции человеческие жертвоприношения, безусловно, осуждаются. Ирина, я осмыслить для самого ребенка, всю жизнь мучается и болеет. Его родители понятно. Сам ребенок что должен понять из своей болезни? Как сказать ему, что Бог тебя любит? Понимаете, проявить любовь каким-то понятным образом, потому что Бог, люди узнают, что Бог их любит из того, что их любят другие люди. Что это какой-то должен быть опыт любви, который показывает людям, что Бог их любит. Поэтому проявить любовь по отношению к этому ребенку. Каким-то образом просто посмотреть на него с любовью, просто с ним разговаривать, отвечать на какие-то его нужды. Так, Станислав. Сергей Львович, это не аналогия, это универсально принятый в Библии особый метод нанизывания библейского содержания на сюжеты чужих мифов. Еще характерный пример – история про Иону, которая по факту является перелицовкой шумерского мифа о культурном герое Уанне. Что касается бога Энки, владыки подземного мира, то у него перманентный конфликт с Энлилем, владыком надземного мира. Именно поэтому он рекомендовал Адапе не кушать угощения от богов Ану и Энлиля. Тем же страдает и конфликтный библейский змей. Ну, вы знаете, как раз библейская картина отношений бога и змея, она абсолютно другая, потому что мы видим тут Энлиль с Энки, они сопоставимые величины. Ну, точно так же, как Один и Локи сопоставимые величины. Там очень есть забавные тексты в скандинавской мифологии «Перебранки богов», где они там друг друга плевают, говорят, да ты вообще там муж женовидный. И все это очень смешно, но мы видим, что боги эти языческие, это, в общем-то, достаточно равноправные персонажи. Они все принадлежат к одной компании богов. Когда мы открываем Библию, мы видим, что Бог, сотворивший небо и землю, он ни с кем не может быть сопоставлен. Не существует какой-то компании богов. Змей не является каким-то там трикстером, он не является младшим богом. Он не является одним из группы богов. Змей это просто одно из творений. Он один из зверей полевых, там, если смотреть по тексту. То есть мы видим радикально иную картину мира, в которой змей ни в коем случае не сопоставим с богом. Змей – это всего-навсего творение. Энки и Энлиль, они сопоставимы. Точно так же, как Один и Локи. Они там между собой могут ругаться, там, как двое собутыльников. Отношения библейского бога и змея, они радикально другие. Бог есть творец, и у него нет каких-то каких-то равных ему соперников, или сотоварищей, или каких-то, знаете, там нет такой картины, которую мы видим в языческих мифологиях, где группы богов там выясняют отношения между собой. Пришел еще один вопрос. Мне сказали, что Библия написана людьми, неоднократно переписывалась и менялась, в частности, по заказу императора Константина. Что бы вы посоветовали ответить? Ну, вы знаете, Библия не менялась, и мы располагаем текстами вот более-менее в том виде, в котором они были написаны первоначально. Почему? Потому что Библию, Новый Завет, с самого начала его начинают переписывать во множестве экземпляров. То есть христианство распространяется по Средиземноморью, и христиане садятся и переписывают значимые для них тексты. И когда у вас есть множество копий определенного текста, и этот текст благоговейно читают и запоминают множество людей, и эти тексты, они еще комментируются, на них пишутся проповеди, они используются в полемике, сохранилось огромное количество литературы, где Библия цитируется, то есть там разного рода христианские книги, где просто Библию цитируют, и просто вот взять во времена Константина все это как-то переиначить, это нужно что сделать? Нужно отловить все экземпляры текста, нужно отловить все экземпляры текстов, где этот текст цитируется, и нужно каким-то совсем волшебным способом изгладить этот текст из памяти людей. Но это нерешаемая задача, даже вот чисто технически, даже если бы это кто-то хотел делать. Поэтому, конечно, Новый Завет, мы имеем текст Нового Завета в том виде, в котором они были написаны. То есть они были написаны при жизни первого-второго поколения учеников Господа, и они в этом виде до нас и дошли. А это, кстати, никто особенно и не оспаривает, что мы располагаем текстами Нового Завета вот, в том виде, в каком они были написаны первоначально. Другое дело, что есть целая наука, библейская текстология, которая отлавливает блох, собственно, которая смотрит какие-то мелкие текстологические нарушения, которые могли произойти из-за пропуска, замены букв, тому подобных ошибок мелких. Игорь, кукарение петуха как-то связано с проявлением нечистой силы? Нет, ну, знаете, это что-то уже не из области Библии, это из области народного фольклора, там петух какую-то роль играет, а в Библии все-таки скорее нет. Относительно предопределения. Если человек не предопределен к спасению, но он уверовал, стал искать спасение, стал стучаться, умолять Христа, может ли Бог изменить свои планы о предопределении? Так тут обратная немножко зависимость. Если человек начал искать Бога и молить его о спасении, то это свидетельство того, что он как раз предопределен. И в любом случае, что, в чем можно быть уверенным за пределами всяких сомнений абсолютно, это вот точно можно сказать, что любой человек, который ищет вечного спасения, он его обязательно найдет. Как Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. То есть, чтобы человек каялся, веровал, искал спасение, а ему на небесах сказали, извините, вот нет вас в списках. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Библия абсолютно точно обещает, что любой человек, который ищет спасение, он его обязательно найдет. И найдя его, наглянется, посмотрит и скажет, что Бог трудился над его спасением еще от создания мира. То есть, конечно же, вот то, что мы вообще услышали о Христе, то, что мы получили возможность как-то соприкоснуться со Словом Божьим, что нас достигло Боговестия, это же тоже часть Божьего замысла. Это произошло не помимо Бога. Знаете, про предопределение есть даже такой смешной богословский анекдот про то, как жили двое проповедников, которые исповедовали такую кальвинизм жесткий, такую богословскую доктрину, что спасутся те, кого Бог предопределил, и он заранее уже там... Вот Христос умер только за этих избранных. И вот молодой проповедник, он ходит, проповедует, говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие, Бог вас любит, Христос умер за ваши грехи. И его немножко такое грызет сомнение. А вдруг я проповедую вечное спасение тем, кого Бог не предопределил? Вдруг я этих людей обманываю? Вдруг их нет в списках? Он приходит с этим сомнением к своему пожилому собрату. Говорит, ну вот так вот и так, я как-то себя очень напряженно чувствую, что вдруг я проповедую людям, которых Бог не предопределил ко спасению, говорю, вот Христос за вас умер, а это вдруг не так. И ему этот его старший товарищ говорит, да ладно, ты не беспокойся об этом, спасется кто-нибудь лишний, Бог тебя простит. То есть в этом отношении, если человек обращается к Богу с покаянием и верой, он может быть уверен абсолютно, точно, что, несомненно, будет прощен и принят. Об этом в Библии есть чрезвычайно ясные и непреложные обетования. Но я вижу, что время уже подходит к концу, и мне пора уходить из эфира. Надеюсь, вы останетесь с нами. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.